В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Музей Востока при помощи музея кино начал новую программу. Теперь здесь можно видеть не только экспонаты, но и фильмы, так или иначе связанные с восточными государствами и народами. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Киноклуб под названием «Восток кино» работает каждый понедельник, начиная с 7 часов вечера. Это стало возможным благодаря тому, что бережливые сотрудники Музея Востока не выкинули из зала лектория старый кинопроектор. А ведь только на таком оборудовании можно показывать ленты прошлых лет из коллекции Музея кино. Детали проектора перебрали, очистили от спекшейся пыли и начали с программ под названием «Кавказский перекресток» и «Новые волны Центральной Азии». При этом директор музея кино Наум Клейман обещает.
Мы найдем еще много разных срезов для того, чтобы представить и другие аспекты будущего репертуара. Я очень надеюсь, что откроется индийский клуб наряду с японским клубом. У нас замечательные индийские фильмы в нашей коллекции, но у нас есть хорошие контакты с индийскими киноархивами. Я надеюсь, что будет корейская кинематография представлена не только боевиками, которые в прокате, но и шедеврами, которые есть замечательные. Есть фильмы корейские, есть потрясающие китайские фильмы. То есть мы можем сказать, что этот регион, как культурный регион в области кино, должен быть освоен и киномузеем, и музеем Востока.
К открытию киноклуба приурочили выставку.
Здесь «Кавказские перекрестки» представлены фигурой Параджанова, вещами, связанными с его фильмом и с его жизнью, главным образом. И «Среднеазиатские новые волны» представлены эскизами Михаила Ромадина к первому учителю Кончаловского, одним из первых шедевров нашего среднеазиатского кино. «Первый учитель» – романтический фильм, казалось бы, насквозь пронизанный романтикой гражданской войны, представлениями оттепели о том, что такое было так называемое восстановление ленинских норм жизни, на самом деле был действительно очень важным шагом со стороны национального кино к самоосознанию не только своей исторической принадлежности к целому региону культурному, но и осознанию своего языка. И помогли в этом наши московские кинематографисты. Никому в голову не приходило делить на белых и черных, среднеазиатских или московских. Я знаю, что в группе царила замечательная дружба, и Чингис Айтматов полагал своих московских коллег, прежде всего, братьями в искусстве, поэтому слово «родственность» абсолютно закономерно. Для нас чрезвычайно важно начать было именно с этих произведений. Великий художник и замечательный человек Сергей Параджанов вошел в историю нашего искусства и своими фильмами, и своей судьбою. И вот его судьба здесь прямо овеществлена. Ножницы, перерезающие колючую проволоку, вот рисунок периода его нахождения в лагере, это не просто рассказ об определенном периоде его жизни. Я думаю, что в каком-то смысле это символический жест по поводу того, что делало наше искусство.
Племянник Сергея Параджанова Георгий Параджанов считает, что в Музее Востока экспонаты, представляющие творчество его дяди, особенно уместны.
Сергей обожал Восток, и основная часть его творчества была связана с Востоком. Если посмотреть по афишам, Ашикериб, Сурамская крепость, Цвет граната, Овнатанян, Пиросмани. Это все было связано с Востоком, и Сергею было запрещено жить в Москве, где он и не хотел никогда жить. Всю жизнь жили в Тбилиси, в нашем доме. И для него, понимаете, ничего не было выше. Как сказал мне совсем недавно Рустам Хамдамов, после смерти твоего дяди умер Тбилиси. Потому что Сергей олицетворял Восток.
Экспонаты выставки предоставлены многострадальным и все еще бездомным музеем кино, который уже много лет может показывать вещи из своих собраний только на чужих площадках. Слово заместителю директора этого музея Максиму Павлову.
Это очень маленькая выставка, и мы смогли всего здесь около 30 предметов представить.
Поскольку нужен был жесткий отбор, скорее всего, вы отбирали самое лучшее?
Конечно, мы отобрали самые жемчужинки. Это комплекс личных вещей Сергея Иосифовича Параджанова, так или иначе связанные с постановкой этих фильмов, фотографий со съемочных площадок или, например, фотоматериалы, которые были кадрами фильма, но не вошли в окончательный монтаж. Это абсолютно уникальная его кукла, которую он делал, находясь в местах не столь отдаленных. Например, кукла «Ассириец».
Из чего она сделана?
В общем, это кукла, сделанная в коллажной технике, поэтому здесь используются самые разные материалы. Вы видите, это ткань, мешковина, металлическая стружка, которую он переосмысляет, как локоны парика, свойственные для ассирийской культуры. Это профильные изображения, опять-таки характерные для культуры периода расцвета ассирийской державы. И еще один его коллаж, тоже, как и большинство коллажей Параджанова, здесь используются самые разные материалы, и плитка, и фарфор, и ткани, булавки, которые пронзают сердце всадника. С другой стороны, это, безусловно, представляет собой еще интерес как определенный памятник эпохи, потому что для многих известен факт, что даже находясь в тюрьме, Сергей Иосифович продолжал делать и коллажи, и куклы. Куклы вообще очень редкие, их очень мало осталось. И вот один из этих артефактов, связанных непосредственно с тематикой фильмов, которые мы здесь показываем, представлен на этой выставке. Это параджановская тема. А есть еще вторая тема. Это первый учитель Андрона Михалкова-Кончаловского. С Андроном Сергеевичем работал замечательный художник Михаил Ромадин. И вот именно его эскизы костюмов представлены на этой выставке. Это настоящие рабочие эскизы. Это не выставочные эскизы, которые художники, знаете, выставляли на выставку в 70-80-е годы, уже как бы отчитываясь о проделанной работе. Это именно эскизы, которые лежали в основе, и потом по ним были сделаны костюмы. Это особенно ценно. И вот еще один эскиз, представляющий декорацию к этому фильму. Вот это сцена аула, вот где происходит основное действие. Как вы помните, там создается школа. Это экранизация знаменитой повести Чингиса Тариковича Айтматова, который тоже, в общем, один из родоначальников этой новой волны именно в кинематографе, а не только в литературе. В общем, ни для кого не секрет, что во многом появление айтматовской прозы стало, ну, если хотите, тем катализатором, которая заставила москвичей поехать в Киргизию, снять там в новых эстетических принципах свои первые фильмы и тем самым всколыхнуть уже, собственно, национальные волны. Потом это Ламуш Акеев, Али Хамраев, Илья Рыжмухамедов. И я очень надеюсь, что фильмы 60-70-х годов мы здесь продолжим показывать и в следующем году. Будем считать, что за Восток в Музее кино, пока, к сожалению, не имеющем собственное здание, отвечает Музей Востока.
Фильмы вроде «Первого учителя» — это, конечно, абсолютная классика. Трудно, наверное, найти взрослого человека, который провел детство и юношество в советские времена, который не знал этого фильма. А вот на этих показах будут ли демонстрироваться современные фильмы? Ведь об этом население России знает уже намного меньше.
Мы очень надеемся, вот уже разговаривали с нашими коллегами, что нам удастся все-таки.
Они есть. Они
создаются, да. Да-да, вот в казах фильме я знаю довольно активно. Нет, ну где-то студии нет, как, например, в Таджикистане. На казах фильме продолжается работа, там снимаются большие фильмы. Нам сейчас тяжело судить об их эстетических достоинствах, потому что мы их не так много видим. Несколько, но довольно интересных фильмов были сняты за последние 5-6 лет в Грузии. К сожалению, сейчас у нас осложнены отношения. Посольство не работает сейчас в России, грузинское. Но мы, в общем, будем пытаться, как тоже говорили с грузинским землячеством, на легальных основах, ни в коем случае не пиратство, показать то, что происходит в том числе и в Грузии, потому что это фильмы, которые сейчас идут по многим европейским фестивалям, вызывают резонанс. Ну, в общем, на Московском кинофестивале тоже показывались фильмы из Грузии. Поэтому я думаю, что мы будем расширять не только географию, но и временную продолжительность наших программ. Хотя, конечно, в первую очередь музей кино показывает большей частью кино, снятое в прошлом, прошедшее своеобразный отбор временем.
Сотрудники обоих музеев рассчитывают на то, что клуб «Восток кино» просуществует долгие годы.
Спасибо Лиле Пальвелевой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».